Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 22 февраля, время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Навальный и русский народ», вот так самым общим образом, и пригласили до такого тяжелого, в общем, в целом разговора нашего друга Виталия Портникова. Виталий, рады вас видеть.
Здравствуйте, Марк.
Вот смотрите, Виталий, давайте начнем с совсем плохого. Я имею в виду вот сейчас эту ситуацию с заявлением матери Алексея Навального, Людмилы, о том, что не только не отдают тело, там, понятно, это и было, кстати, ясно, но еще и шантажируют, что типа похоронить здесь где-нибудь в закуточке там в Салехарде и будьте довольны, а в противном случае вообще ничего не отдадим, ну и вообще всякие угрозы расточать.
Я так понимаю, что не совсем к Салехарде, я так понимаю, что где-то в Москве, но тайно. Они уже вывезли тело, насколько
вот, я понимаю. Вот я этого так и не понял, честно скажу, из ее монолога. Но, наверное, вы правы. Наверное, может быть, даже они предполагают Москву.
Они же говорили о каком-то Хованском кладбище и так далее.
Хованском, да?
Ну,
правда,
да. Справедливо. Но опять-таки, я не понимаю, почему это самое плохое, скажите, пожалуйста. Вот, что, как ваши градации, одно плохое хуже другого плохого?
Не-не-не, ну, я бы сказал, так сказать, это умозрительная вещь. Понятно, что все вообще ужас на ужасе, но не отдать тело, знаете, это, ну, новое что-то.
Нет, я бы не сказал, как раз это
логичное развитие событий. Ну, вот, знаете, сейчас я просто договорю, две причины есть, по которым тело типа не отдают. Но первое, что они его отравили и там в теле, там, в тканях остатки токсинов или еще чего-нибудь, там, яда, новичка. А вторая, что вот не создавать никакой ажиотации, чтобы не было волнений, панихиды и все остальное.
Да, я думаю, что вы правы во втором смысле. Вы правы во втором смысле. Я думаю, что им совершенно не важно, что кто-то подумает, что они его отравили, они его уже один раз травили. Так. И могли бы отравить и второй, и третий, и десятый. И кроме того, насколько я понимаю, родственники отказались от повторного вскрытия тела. Так что там все равно мы никогда бы не установили причины. А вот то, что они не хотят превращать похороны Навального в некое подобие сопротивления, пусть даже молчаливого, а могилу вместо культа превращать протестного, это очевидно совершенно, но это тоже абсолютно логично. Тем более, я прошу прощения, мы можем говорить, что это иррациональный страх, но они же уже видели очереди людей, которые хотели подписаться за Бориса Надеждина. А Надеждин далеко не Навальный. И он не погиб, это просто была чисто политическая история. Людей, которые хотели это поддержать кандидата на пост президента России. А тут речь идет о, я бы сказал, о демонстративном политическом убийстве. Поэтому можно было представить себе, что людей, которые захотели бы отдать дань памяти Навальному, было бы, по крайней мере, не меньше, чем людей, которые хотели бы подписаться в поддержку Бориса Надеждина. Это вполне простое, мне кажется. Для этого не нужно быть каким-то великим аналитиком в администрации президента России, чтобы это понимать. И поэтому они действуют со своей точки зрения вполне логично и предсказуемо. Я, честно говоря, и думал, что так будет.
Ну вот смотрите, я скорее с этой логикой соглашусь. Они всего опасаются и всего, значит, превентивно как-то пытаются блокировать. Но скажем так, у них же все силы, средства есть, чтобы даже если отдав тело, не позволить с ним попрощаться или прибыть туда там какому-то значимому числу людей. Вот у них же сил хватает для этого.
Марк, с развитием социализма количество его врагов увеличивается. Я вам хочу, это цитата Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да, и он говорил, что классовая борьба нарастает.
Да, классовая борьба нарастает. Было сил и средств в десятки раз больше, чем у Владимира Владимировича Путина. У него вообще было полностью все силы и средства. Я даже не знаю, чего у него не было. Это чего не было у Иосифа Виссарионовича. Все было. И он жил в параноидальном страхе всю свою жизнь. Почему вы отказываете Владимиру Владимировичу, у которого, кстати, не так много возможностей, как у Иосифа Виссарионовича, но все равно не так много. У Иосифа Виссарионовича люди не выходили за оппозиционного кандидата подписываться. Иосифа Виссарионовича оппозиционный антикоррупционный активист типа Навального не публиковал в открытом доступе рассказы о его там дачах и резиденциях и его там злодеяниях. И он все равно боялся. А тут человек живет в стеклянном доме, по большому счету, пусть хорошо защищенном, пусть при массовой поддержке населения, но в стеклянной, и вы хотите, чтобы он не боялся. Я боялся бы на его месте тоже. Это же паранойя. Она будет усиливаться. Я когда-то разговаривал с Леонидом Макаровичем Кравчуком, нашим первым президентом.
Так.
И мне кажется, это было 90-е еще годы было. И я его спросил, а вот какой была все-таки цель вашего президентства? Он мне говорит, а ты знаешь, как ни странно, у меня была одна очень простая цель. Я хотел, чтобы после отставки с поста президента Украины, которая рано и поздно произошла, я смог спокойно выйти на Крещатик и пойти гулять, не опасаясь за свою жизнь и безопасность.
Так.
Понимаете? Вот у человека было такое естественное желание. Он глава государства, но он не хочет жить так, чтобы потом он прятался от людей в... где-нибудь за семью замками, с 40 полками охраны и с ужасом думает, что его кто-то отравит и расстреляет. И Леонид Макарович, в принципе, этой задачей как раз справился. Он себе умер спокойно в своей постели, в больнице там, неважно, человеком весьма пожилого возраста, но человеком, который всегда мог выйти на улицу и не бояться, что его будут даже не освистывать, а что к нему захотят применить насилие. Угу. Да, конечно, всегда были люди, которые были не согласны с его политическими решениями и могли ему об этом сказать. Но это совсем другая история, это полемика, да? А Владимир Владимирович может пойти по улице, скажите, пожалуйста? Просто по улице сам.
Ну да.
Ну вот.
Ну, понимаете,
если ты знаешь, что ты никогда в жизни не сможешь пройти по улице без 40 головорезов с автоматами, никогда больше. Потому что людей, которые хотят тебя убить, так много, что их не остановишь.
Я. Как бы, ну, очередь целая. Дай стрельну, как это в фильме.
То это паранойя развивается, она у любого человека развивается, такого типа. Поэтому я как раз считаю, что это даже не шизофрения, это просто, я бы сказал, реалистичный взгляд на собственную жизнь.
Угу. Угу. Так, у нас 20 тысяч смотрит, 4500 поставили свои лайки этой трансляции. И я напомню, что вы можете подписываться на канал Фейгина и на канал Виталия Портникова по имени Виталий Портников в описании к этому видео. По ссылке вы можете пройти туда. И там же идет тоже трансляция. Параллельно с нами на двух каналах мы вот, как обычно, это делаем для взаимной поддержки, скажем так. Вот смотрите, Виталий, тогда пойдем дальше. Что у нас, как вам видится, с народом, который, в общем, прошел известный дрейф от, скажем, митингов, которые проводились, я сам в них участвовал на Манежной, в связи с делом Киров-Леса, очень много народу было и так далее, и, в общем, власть свибрировала и, значит, изменила решение, действительно, отчасти под воздействием этой уличной массы, и по, там, Запад поучаствовал, ну, много там было. До вот нынешнего состояния, потому что понятно, что тогда это была авторитарная система с тоталитарными отдельными элементами, сейчас это в полном смысле тоталитарная система, пока еще не классическая, недооформленная, надо еще с интернетом разобраться, с выездом из страны, но в принципе более-менее все понятно. То есть, скажем так, вот знаменитая отсылка к Горьковскому с горячим сердцем Данка, где вот мы списывались, и это очень точный образ. Вот Навальный – это очень точный образ Данка. Напомню, сердце которого раздавила бабуся, которая просто прошла, наступила, и хрясь-брясь, и оттуда полилось все. То есть народ жертвы не оценил, вот выразимся так. Вы согласны с этим тезисом? И как это
Я
можно...
бы сказал, что народ безмолвствует.
Безмолвствует. Если ну, как у Александра Сергеевича.
Использовать. Но опять-таки я не вижу никакого и не видел никогда, поэтому для меня это все опять-таки не какие-то не события большие, а какого-то особого влияния Алексея Навального на политическую жизнь России как таковой. Да, конечно, всегда были люди, одни из них Навального боготворили, другие его не любили, но они знали его существование. Угу. Но эти люди всегда составляли ничтожное меньшинство населения Российской Федерации. Конечно, если мы с вами подлетаем свою там ленту в социальных сетях, которая полна наших с вами общих знакомых,
так.
То понятно, мы увидим стенание, плач, дискуссию и так далее. Но ведь этими же людьми, которые нам хорошо знакомы, это все и оканчивается. Я очень хорошо помню, что я когда-то в Москве, по-моему, это было во время одного из моих последних приездов, я ходил на какие-то альтернативные выборы депутатов. Помните, это устраивалось на Цветном бульваре где-то там? Какие-то
альтернативы. А, что-то был такой, да, что-то попытка была какая-то такая.
Да, несколько. И я туда пришел просто посмотреть, как это выглядит. Опять, это были еще условно вегетарианские времена.
Был, скажем, я там
прекрасная
был,
Россия да. будущего, о которой мечтал Алексей Навальный. Вот она тогда еще была. Это она и была. прекрасная Россия будущего, где можно было выйти на улицу и проголосовать на альтернативных выборах за каких-то кандидатов. И я пошел смотреть, как это все выглядит. И я с ужасом подумал, там было очень много людей. Но я с ужасом подумал, что я большую часть этих людей знаю лично. Я нахожусь в Москве. Это огромный мегаполис. Сколько там? 20 миллионов населения. Тут немало людей собралось. Да. А я себя чувствую, как в каком-то небольшом селе, потому что я хожу и раскланиваюсь. Спрашиваю, как дети, как внуки, как вы себя чувствуете. Вижу людей, которых я не видел 5 лет, людей, которых я не видел 7 лет, этих людей я видел год назад. Но я всех знаю, потому что поскольку я человек, который следил за политической жизнью там России с конца 80-х годов и активно общался именно с людьми там демократических взглядов, там, политиками, журналистами, активистами, я их всех знаю. Я еще, к сожалению, думаю, смотрю, что основная масса этих людей, в общем, не молодого возраста. Молодежи уже как-то особо и не знаю, но я ее и не вижу. Особо. И я подумал, что это, конечно, и есть фиаско, и есть конец, потому что, понимаете, когда я был на киевских майданах, особенности на Майдане 2013-2014 года, у меня вообще были совершенно другие эмоции, потому что когда я находился во время этого так называемого марша миллионов на этом грузовике, где мы стояли, и смотрел на это количество людей, это просто, вы даже себе не представляете, что ты ощущаешь, когда ты видишь огромное количество людей, где ты не знаешь никого. Ты знаешь только тех, кто находится рядом с тобой на грузовике. А люди, которые пришли, они тебе неизвестны. Даже до конца не очень понимаешь, какие у них собственные намерения. Угу. И это народ. А это не народ, а, скажем так, интеллигенция, назовем это
прослойка,
так.
Прослойка, как это принято.
Прослойка, было. Да. И вот, которая страшно далека от народа, отсутствовавшего на Цветном бульваре. И в этом разница, конечно, для меня была между Украиной и Россией основополагающей. Наверное, было что-то иначе на Болотной площади. Хотя, опять-таки, я был на Болотной площади. И я видел, что социальный срез людей тоже значительно отличался. Вот поймите, да. Я не знаю, как это объяснить. От Майдана. У меня понимание того, что Майдан не может не победить, возникало и в 2004 году, и в 2013, когда я в какие-то моменты приходил на Майдан и видел, скажем так, людей моего возраста, или, может быть, немного младше меня, которые, ну, как бы вам сказать, которые для меня были вот людьми, приехавшими в Киев, и это было видно по манере поведения, по одежде, из, возможно, там ближайших городов и сел Киевской области. Вот я знал, что я с этими людьми, как правило, не встречаюсь. Но мы, они приехали в огромном количестве, их тысячи людей, и мы, так сказать, объединены одной целью, хотя мы, в общем-то, находимся в каких-то разных социальных сферах в обычной жизни. А ну мы хотим одной и той же страны, находясь в этих разных сферах. Мы даже можем голосовать по-разному, понимаете?
Да.
И когда я видел этих людей, вот что эти люди являются нашими единомышленниками, это было большое политическое счастье, я не знаю, как это объяснить. А люди, которые приходили на Болотную, они были из одной со мной сферы существования. И поэтому я, конечно, понимал, что такой протест победить не может. Побеждает только народный протест. Мы здесь всегда стремились к народному протесту. Это для московской вот интеллигенции, скажем так, всегда очень странно было, возможно, даже слышать, она никогда нас не понимала, что мы вообще разговариваем с людьми, которые для нее всегда были глубоко чужими. Что для нее вот люди с Барвихи, политически да. чуждые, были гораздо ближе, чем те люди, с которыми, в общем, надо было разговаривать. Это в московском понимании слова Нижний Тагил.
Угу.
Вот мы всегда опирались
На Нижний Тагил.
На народ. Янукович тоже опирался на Нижний Тагил. Возможно, он старался тоже быть близок к народу. Так мог возникать гражданский раскол. Но мы боролись за тех людей, на кого хотел опираться Янукович. Не за профессоров Донецкого университета или Луганского. Многие из этих людей, те, которые были проукраински настроены, и так были с нами. Мы хотели бороться за донецких и луганских шахтеров, металлургов, потому что они – это страна. Не мы, просто часть этой страны, не самая большая. И не самая большая в электоральном смысле. Эти люди потом, в конце концов, проголосовали там в 2019 году за Владимира Зеленского. Конечно, голосовали там айтишники и хипстеры, там, но голосовали и металлурги, и крестьяне.
Угу.
И так образуется власть, легитимная власть, которая воспринимается населением. Те же люди там могли голосовать за Петра Порошенко в 2014 году, когда он там побеждал в первом туре. Ну, понимаете, о чем я говорю?
Да,
а конечно. Здесь нету никакой возможности вообще говорить о народе. Потому что даже те силы, которые мы с вами обсуждаем, они всегда опирались вот именно на эту прослойку. Вот вспомните начало политической карьеры Алексея Навального. Он же был яблочником.
Да,
яблоко – типичная партия вот этой прослойки. Интеллигентные люди для интеллигентных людей. И я не знаю, у Григория Явлинского, может быть, было когда-то стремление вообще расширять эту электоральную базу, но оно было нереализуемо. И таких примеров я могу вам привести огромное множество. Сама идея в том, что идея демократии и либеральных взглядов должна опираться исключительно на небольшую часть населения Москвы и Петербурга, это самоубийственная идея.
Mm-hmm.
А народ остается на откуп Путину, Зюганову, Жириновскому и прочей гоп-компании. Поэтому я и задаюсь этим вопросом. Конечно, Алексей Навальный мог считать, что он открыл некую политическую золотую жилу, когда он стал выступать с антикоррупционными расследованиями в адрес Путина и его сподвижников. Но для меня это вообще всегда была очень странная идея, потому что я вообще не считаю коррупцию главной проблемой любой страны. Я главной проблемой любой страны считаю вообще то, как эта страна управляется, институции. Если вы живете в демократической коррумпированной стране, рано или поздно вы добьетесь создания институций, которые смогут обуздать коррупцию. Так вообще выглядит мир. Mm-hmm. Италия – коррумпированная страна. Но она всегда с этой коррупцией боролась. Какая-нибудь Южная Корея – тотально коррумпированная страна. Там все президенты попадали в тюрьмы, кончали жизнь самоубийством. Какие-то были шутки, взятки каких-то концертов. Но это попадало на страницы прессы. Создавали следственные комиссии. Эти люди теряли власть. И это и означает здоровое общество. Я живу в стране, в которой все время говорят о коррупции. Приходят куда-то антикоррупционные органы. Борьба с коррупцией используется в политических целях. Но в результате люди тоже теряют власть, попадают на страницы медиа, вынуждены терять должности и доходы. И это тогда имеет смысл. А если у вас диктатура?
Ну да.
Ну даже если она победит коррупцию, вы все равно останетесь никем и ничем. Бывают некоррумпированные диктатуры, контролирующие все.
Нет, ну конечно, там, при Сталине не было коррупции. Почему? Потому что, как я говорю, маркизу Карабасу принадлежало вообще все. Бежит кот и говорит, что все его. А зачем ему коррумпироваться, если это все его?
Нет, ну как, ну там тоже там партаппарат мог
злоупотреблять. Нет, внизу, конечно, в аппарате это могло. Нет, ну там вообще распределительный тип экономики, там более сложно. Но, в принципе, вот Путин, он что, коррупционер? Нет, ему просто все принадлежит, вся страна, вместе с подневольными, со зверями, лесами, полями.
Ну, конечно, когда Алексей Навальный пытался доказать, что это законодательство нарушается. А какое законодательство?
Ну, конечно.
Этого же закона на самом деле нет. Вот что произошло с Навальным? Его по закону посадили в тюрьму? Это же просто издевательство. Ну, просто есть какая-то книжка, на которой написан Уголовный кодекс Российской Федерации. И ты в эту книжку можешь, кстати, как и в Российскую Конституцию. Конституцию России можно вписать Крым, да? А в Уголовный кодекс России можно писать любую статью, под которую можно привести любое несуществующее преступление. Как в Советском Уголовном кодексе была статья за антисоветскую пропаганду, и была статья за мужеложество. И эти статьи можно было использовать, так сказать, обе в политических целях.
Ну, и все использовали, конечно.
И все использовали, да, совершенно верно. Кстати, о мужеложестве. Это же вот сейчас вернулось все, по сути, как суть.
Да. Нет, они повторяют весь опыт, они прям идут.
Я почему об этом сейчас вспомнил? Я вспомнил момент, когда была одна из акций в поддержку Навального. Я, опять-таки, этого всего столько было, что я уже все не могу зафиксировать в память. То ли снятие с выборов мэра Москвы, то ли что-то, то ли какое-то задержание.
Он участвовал в выборах мэра Москвы в
2015 году. Да, возможно. Но была какая-то акция в поддержку прямо у Государственной Думы.
Но это Киров-Лес. По делу Киров-Леса значит, на Манежке да, в связи вот. С делом Киров-Леса, когда вышел народ, когда его приговорили к 5 годам, а потом они его взяли и отпустили до обжалования апелляционного.
Да, а это какой был год? Это было еще до нападения на Украину?
Да, это был, наверное, 13-й год, я думаю.
Да, вот это был 13-й год. И мне кажется, что я заходил в Государственную Думу России или был рядом с кем-то из людей, рядом с Государственной Думой, с кем-то из высокопоставленных российских чиновников. Ну, кем-то, я помню, с кем. И этот человек вот смотрит на эту манифестацию, и как бы не глядя на меня, мы стояли рядом, мы знакомы, но я бы не сказал, что у нас хорошие отношения, но мы знакомы давно. И он говорит, а все-таки им надо было выходить, когда принимался закон о гей-пропаганде среди детей. Да. А они никто ни один не вышел. И я говорю, а почему тогда? Он говорит, а потому что когда они тогда не вышли, стало ясно, что с ними можно сделать все, что угодно. Вот начинается, как обычно у всех фашистских государств, ты начинаешь бить по самым беззащитным, и когда общество это глотает, ты идешь дальше, 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 и в конце концов доходишь до конца. Вот с Россией именно это и произошло. Вот это то, что было. Тогда люди еще могли выходить в поддержку Навального. Сейчас, когда он погиб, они даже, по сути, этого не могут уже сделать. Они несут какие-то цветы и даже не очень возражают, когда эти мемориалы демонтируют. Я вам хотел бы напомнить, что когда убили Немцова и были мемориалы на мосту у Кремля из цветов, это тоже был такой протест, цветы. Да-да-да. Но тогда люди эти мемориалы восстанавливали.
Да.
Они боролись еще с силовыми структурами, которые это все уничтожали. Не боялись этого. А теперь все. Ты уже считаешь, что ты где-то там осторожно положил цветочек, это уже выше гражданского мужества. Да, если да, милиционер, да. Полицейский, забрал эти цветы, ну, что ж делать? На то он и полицейский. Мы, по крайней мере, сделали, как говорится, все, что смогли.
Угу. Ну, так, мы сейчас продолжим. 35 тысяч нас смотрит, около десятки поставили свои лайки. Смотрите, Виталий... Ну, тут очевидная разница. В Украине народ субъектен политически, а в России он, будем честны, даже в 90-х годах не был политически субъектен. В этом главная беда, корень. Ну, понятно, что дрейф шел вообще к полному аннигиляции этого статуса, да, что он актор политический. Не то, что там источник власти, как написано в этой жеванной конституции, а в принципе актор. Он в чем его выражение? Народ, мы в широком смысле, не вот эта прослойка, не активный слой, значит, политический, там где-то активисты, лидеры их и так далее, но он не субъектен, потому что он не ощущает себя, сказать, политической субстанцией как таковой, вообще, что от него исходит некое политическое начало, понимаемое как в широком смысле, как, ну, считается, политика – это линия поведения во власти.
Да? Это же изначально была демократия резервации. Кстати, мне всегда это очень трудно объяснить. Здесь, в Киеве, потому что я очень хорошо помню, что когда здесь началась политическая активность, даже в конце 80-х, 90-х годов, была революция на границе студенческая, да? И люди выходили на улицы, они митинговали в разных городах, не только в Киеве, там, во Львове, в шахтерских городах были массовые протесты, если вы помните. И это был обычный протест. Что я имею в виду? Я там приезжал, шел на этот митинг или там на какой-то протест, общался с людьми, потом себе спокойно шел домой или там в гостиницу, да? Вспомните московские митинги времен перестройки. Оцепленный периметр, милиция, никого не пускают. Я помню, что я всегда проходил, потому что у меня было журналистское удостоверение, и с журналистским удостоверением было можно пройти, и я до конца не понимал, а как же проходит обычный участник. Я помню митинг, один из первых митингов, демократической оппозиции еще в 1991 году, когда решили дойти до Центрального комитета КПСС. И когда мы шли, почти дошли до Старой площади, организаторы митинга, и это поразило меня до глубины души, они пропустили вперед журналистов, чтобы журналисты были щитом для этой демократической общественности. Вы меня, конечно,
да,
простите.
Был такой, был, да.
Я...
Где мрачный митинг был?
Да. Я в этой митинге потом в Украине ходил с людьми, не в качестве, ну, я был журналистом, но я ходил не в качестве журналиста, я ходил в качестве члена Совета Майдана. Я вам хочу сказать, что мы бы и шли первыми. Нам в голову никогда не приходило кого-то пропускать. Мы считали, что если мы отвечаем за это движение, мы должны идти первыми. Как иначе вообще? Я шел рядом с народными депутатами Украины, там, будущими и бывшими министрами, людьми с политическим бэкграундом, которым было что терять в жизни. Они шли впереди. Мы вообще всегда считали, что если мы к этому призываем, и если мы берем за это, мы идем впереди колонны. Как можно пропускать молодых людей? Нам вообще было по 25, по 30 лет впереди себя, когда в тебя могут стрелять на подступах к этому зданию. Но тем это для меня тоже стало характеристикой очень серьезной происходящего. Я это запомнил. Я сначала подумал, что может быть так должно. Но потом, когда еще раз говорю, когда я столкнулся с демократическим движением в других союзных республиках, в балтийских странах или в Украине, оказалось, что это только в Москве так. Ну, это тоже важно. И это именно журналистика периметра, то есть демократия периметра. Я вынужден был, ну как вынужден, как человек, который там полжизни прожил в Москве, я знал все закоулки, все эти подземные переходы, как уйти с митинга так, чтобы когда начнется зачистка, тебя не избили. Это целая наука, которую каждый из нас знает наизусть. Все проходы и все дворы Пушкинской площади и окружающего периметра. А вы, уверяю вас, что мне такая информация в Киеве, это мой родной город, понадобилась только в 2013-2014 году, когда проходили зачистки Майдана, и я ни разу ею не воспользовался по той простой причине, что мы этот Майдан отстаивали, понимаете? Мне не приходилось оттуда ни разу уходить, чтобы убегать от полиции. Это полиция уходила с Майдана. И это тоже большая разница.
Угу. Так, мы в эфире 26,5 минут, у нас еще время есть. Давайте тогда с такой стороны посмотрим. Со стороны власти. Чего она, российская, я имею в виду, естественно, вот этой вот самой власти, Кремль, ну, то есть Путин и шире, да? Чего она хотела добиться не только убийством Навального, ну, тут как бы логика линейная, да, тут могут быть версии, почему именно сейчас, но, в принципе, они всегда его хотели убить, то есть они его уже убивали один раз.
Почему они его уже убивали, конечно.
Да, поэтому тут вообще что обсуждать, это, хотели они его убить или нет, ну, а как же не хотели-то. Но, значит, вопрос заключается в другом. Они понимают, что это какая-то вот граница, то есть это некая веха, это некий барьер, который перешагнули, потому что убийство Немцова было таким барьером отчасти. Она отделяла там еще какую-то там остаточную постсоветскую Россию еще, ну, фазу, такую ельцинскую, постельцинскую, от путинской уже. А сейчас уже путинская заканчивается, начинается уже, я бы сказал, системно-тоталитарная. Она и путинская, она и, так сказать, чекистская, все. То есть уже лакуны нет никакой. Ее нигде, это тоталитарная система, потому что, ну, убить Навального... Ну, всегда мышление Истриасовское, оно ищет вот таких каких-то точек, да, на которые... Вот власть, она осознает это, то есть для нее это открывает, там, условно, там, Бутовский полигон опять начнет работать после выборов. Там, ну, я огрубляю, я говорю. Там,
я думаю, что это как бы не взаимосвязывающие вещи. Не взаимосвязывающие.
Так, почему нет?
Они просто считают, что они могут делать теперь все, что они захотят.
А вот почему они теперь считают? Вот это слово
теперь. Смотрите, почему они были готовы выпустить Навального на лечение и не убивать его в 2021 году?
В 2020,
да.
Они его в августе отравили, 20-го, а он в 21-м уже вернулся, 17 января.
У них был план энергетической зависимости Европы от России. Этот план был вплотную связан с тем, что они рассматривали возможность приобретения Украины. Блицкрига. Угу. Но они же Блицкриг не за один день подготовили, правда? Они это все обсуждали. Нет, у них, возможно, были разные варианты развития событий. Они, возможно, считали, что они заставят пойти на какие-то уступки актуальную украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским. Но я думаю, к 20-му, там, 21-му особенно году они уже поняли, что это не так. И у них был и совершенно простой план, кстати, о котором я тоже тогда говорил. Мне кажется, я говорил, что как только закончится строительство Северного потока-2, через пару недель начнется большая война в Европе. И это считалось таким, знаете, у моих красивой фразы. Оно ровно так все и началось. Я считал, что они уверены, что Европа будет в энергетической зависимости. И что они закроют глаза на блицкриг, на покорение Украины быстрое, потому что им будет нужен российский газ. Это было ошибочное мнение. Во-первых, и блицкриг не удался, и оказалось, что энергетическая зависимость от Газпрома – это тоже мифология. И российская, и западная мифология. Как видите, Запад спокойно живет вообще. Причем они собирались расставаться с российским газом за несколько лет, за там, 5-6 лет.
Это последняя была версия, а предыдущие были 10 лет, там назывались да. такие.
И вот его нет. То есть это все произошло за полтора года. Да. Весь «Газпром», понимаете?
Нет, ну потому что деньги. Это, в этом были заинтересованы те, кто от этого гешефт имел. Это же совершенно да, очевидно.
Они работали с Россией, это простое объяснение. Целая была армия лоббистов, все это идеи.
Конечно.
Вот. И мы ее все знаем, так сказать, тоже лично, всех этих людей, как говорится. Можем показать. Они до сих пор в Германии там выступают в весьма уважаемых обществах. Так вот, суть не в этом. Суть в том, что они понимали, что если они убьют тогда Навального или не пустят его лечиться в Германию после этой истории с отравлениями и так далее, то это может ухудшить их шансы на достройку «Северного потока-2». По крайней мере, голоса тех, кто будет выступать за прекращение строительства, за санкции и так далее, будут звучать громче. И они, кстати, своего добились. Я вам напомню, что последний визит, который Ангела Меркель совершала в Соединенные Штаты, был посвящен как раз санкциям против «Северного потока-2» и тому, что новая администрация во главе с президентом Байденом не должна его добить. А после начала большой войны, когда они уже получили все санкции, которые могли получить, когда они уже окончательно решили, что они поворачиваются на восток, им теперь совершенно все равно. И, кстати, я знаю, как такой ровно Рубикон, он был в царской России. Я даже знаю этот момент, когда все это произошло. Это кровавое воскресенье. Гапон.
9 января.
Да, 9 января. Потому что ведь Гапон, он же был своего рода Навальным того времени. Это потом из него стали делать человека, связанного там с охранкой. Говорить, что очень странно, что его там вот не арестовывали там, не задерживали здесь. Так и про Навального же мы всегда говорили, что очень странно, что вот того посадили, а этого не посадили. Царское правительство точно так же считало Гапона харизматичным, но в целом безвредным человеком. Как российская власть могла считать, что Навальный харизматичный, но в целом безвредный
человек. Но там он все-таки был связан с Зубатовым, правда, они профсоюзы создавали.
Это тоже во многом мифология большевистских времен. Он встречался с этими людьми, но не был их осведомителями и агентами.
Нет, я согласен, но работал с Зубатовым, он работал. Но Зубатов, так сказать, имел планы, видел на рабочее движение, то есть он вообще-то там прогрессивный достаточно планы. Там я много.
Да, но сам Гапон был искренний и честный человек, о чем
говорю. Вполне, да.
Вот, но 9 января они поняли, что он опасен. Они расстреляли эту демонстрацию рабочих. В конце концов уничтожили, угробили репутацию самого Гапона, который был почти мифологической фигурой в тогдашней России, вполне сравнимой, как понимаете, с Навальным. И фактически привели его тоже к гибели. Другого типа, но... И вот это такой момент. Примерно. Что было потом в России? В России была первая русская революция, по сути. Угу. Результатом этого. Я не думаю, что гибель Навального приведет к такого рода последствиям. Но я просто почему говорю? Что вот это вот все камешки, которые говорят о том, что режим себя не чувствует абсолютно уверенно. Что он все время закручивает гайку, закручивает одну гайку, закручивает. Так это делал режим императора Николая II. От общей неуверенности в себе. Это не следует, что мы увидим эрозию режима, но это индикатор вседозволенности и неуверенности одновременно. Потому что если бы они были уверены в себе, они бы не думали бы о теле, с чего мы начинали с вами. Вот этот страх перед трупом, он тоже о многом говорит.
Это интересная мысль. Смотрите, 40,5 тысяч нас смотрят, почти 12 тысяч поставили свои лайки. Я просто напоминаю, у нас остается еще немного времени эфира, там может быть минут 15. Пожалуйста, найдите возможным ссылки на этот эфир, разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, подписаться на канал «На мой» и на канал Виталия Портникова, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео. Так, тогда по-другому, знаете, теперь про Запад поговорим. Да? Запад, народ, Навальный, вот в этой линейке оценок, да, потому что, Запад выплюнул санкции. Вот мы ожидаем 23-го, завтра американские санкции, я думаю, они просто будут обширнее, но это суть не меняет. То есть это форма пенологии, которая, честно говоря, для режима абсолютно безболезненна. Вот они этого Калинина, начальника колонии, нет, его правильно, его бы вообще повесить, да, этого Калинина, но они его завели в санкции. Вот британские, я так понимаю, европейские, там, американских он будет... Ну, честно говоря, начальнику колонии в Харпе, Полярный Волк, попадание в британские санкции, ну, не знаю, насколько это болезненно, но, по-моему...
Это экзотика, да, безусловно. Да,
это экзотика. Я понимаю... это же очень показательно, потому что вот эта фраза Байдена о том, что когда он вступил в должность, говорил, что не дай бог, вот Навального там что-то с ним волос упадет, мы вот вам такую Кузькину мать покажем. Где мать, где Кузькина мать, да, вот, вот. Что, почему Запад вот не дает примера там, не помогает, это потому что они не хотят change power, потому что они считают, ну, это внутреннее дело по большому счету, ну, убили, это жив человек.
Подождите, ну, а что Запад может сделать? У Запада в 2021 Запад году может, был в запасе огромный санкционный арсенал. И они считали, что если они ответят за смерть Навального остановкой Северного потока-2 какими-нибудь санкциями против Газпрома, Роснефти, чего угодно, это будет болезненный удар по Путину. Все эти удары нанесены. Почти ничего не осталось. Ведь они исчерпали санкционный арсенал за эти два года. Что они еще могут придумать?
Не, ну,
это вот эта проблема.
Широким неводом, понимаете, уже без статка нет. Можно по 100 тысяч заводить в персональные санкции, в отраслевые санкции, просто прекратить всякое сообщение. Там. Ну, нет, ну есть. Ну,
так просто... это можно было бы сделать и без Навального, учитывая два года войны в Украине. Это никак не связано должно быть с Навальным. Идет большая война, Путин не собирается ее прекращать, продолжает шантажировать ядерным оружием, продолжает пытаться захватить новые украинские территории вместо того, чтобы вывести свои войска с уже оккупированных. Эти все санкции, про которые вы говорите, можно было бы делать и без смерти Навального. Это никак не связано. Но
когда мы говорим о том, что они все попробовали, мы их как бы пытаемся таким образом, ну, невольно оправдать. А я считаю, что они...
Попробовали все, что хотели попробовать.
Хотели, но не могли.
Да.
А могли бы больше все-таки.
Могли, понимаем, да, без всякого сомнения. Но я просто говорю, что все, что они хотели, они уже сделали. А все, что они не хотят, они не сделают из-за смерти Навального, потому что это уже понятно. Если они это не сделали из-за войны, то смерть еще одного человека, пусть даже известного оппозиционного активиста, никак не влияет на санкционную политику. Вот все, что я имел в виду. А но потому это... что тогда вообще будет странно, да, что мы вот не отменили вообще все сообщение, когда обстреливали Мариуполь и уничтожали Харьков, а вот теперь погиб русский оппозиционер, и мы тогда уничтожим это сообщение, введем эту санкцию.
Нет, но переполненная чаша, вот как добавкой к остальному, но еще и так, ну давайте вот так.
Можно, но вы же понимаете, что это так не работает.
Ну, получается, что так не работает, потому что мы пытаемся объяснить себе Запад, потому что, вы знаете, вот, Виталий, я хочу сказать, что я, как человек, относящийся к русской оппозиции, мы беспрерывно имеем контакты с разных уровней, ну, в Европе в основном, конечно, потому что американцы вообще вымораживаются, по поводу, значит, политики в отношении санкций, Москвы и так далее. Но так там общая установка этого недопустимости change power, причем она передалась из Вашингтона в Европу, ну и Европа как бы сама рада. Ну а как мы будем? То есть финансировать партизанские отряды и, значит, создавать армию какую-нибудь на территории где-то, да, финансировать? Ну не, мы как бы не готовы. А что вы готовы? Ну вот мы готовы вам сочувствовать, там, помогать, там где-то грантики, вот такое, понимаете? И это не меняется, несмотря даже на войну и на угрозу вообще ее ядерного продолжения. Потому что, ну, если считать, что какая-то такая мировая война уже идет.
Да, в Европе, в Соединенных Штатах есть ощущение, что российское руководство рано или поздно одумается, почему, я не знаю. Прекратит войну или, скажем так, истощится, поймет, что надо останавливаться. И поэтому нужно держать двери для возобновления сотрудничества. Если не открытыми, то не наглухо заколоченными. Потому что Россия, если она одумается, нужно будет что-то предложить. Угу. А если вы начинаете партизанскую борьбу на ее территории, вы уже ничего не можете ей предложить. И вообще, как вы знаете, и большая часть российских оппозиционеров и так далее тоже всегда считала, что это все неправильные методы. Кстати говоря, включая
МБК. Это правда, да.
Да?
Да, и МБК тоже так считали.
Да. И они всегда это тоже говорили, ну, понимаете.
Не, ну, что касается оппозиции, их и как раз считая так, их до этого момента всех и перебьют, понимаете, да? То есть всех
представляют. Да, я согласен совершенно.
Да, и они будут все считать, вот уже хрипя, значит, и, значит, от простреленного, значит, боди, да, значит, они будут говорить, не-не, ну, ни в коем случае не насилие, потому что...
А потому что эта оппозиция, не имея никаких реальных контактов с этим народом, все время пытается ему понравиться. Придуманному народу. А я всегда говорю очень простую вещь, что если вы хотите вообще морального очищения, своего народа, который является платформой для захватнической страшной войны, то вы должны вспоминать о Вилли Брандте, который зашел в Берлин, кажется, в форме норвежской армии, как офицер чужой армии.
И но он Вилли Брандт был журналистом, он на радиостанции там работал, а потом зашел,
да. Да, но он был военный, норвежский военный. Да. И он в результате воспринимался немцами не как предатель. Все считают, что если русский будет меня воспринимать как предателя, все, я же не сделаю там карьеру.
Да, это есть общее место. Уже да. Не подумайте, что мы ВСУ, да.
Не-не-не, ни за что. А вот Вилли Брандт не побоялся и стал правящим бургомистром Западного Берлина. И стал, между прочим, федеральным канцлером страны. И стал Нобелевским лауреатом. А самое главное, он смог стать на колени перед памятником героям Варшавского гетто. Да, никто, кто оставался в Германии в 30-е годы, служил в вермахте. Я не говорю там про СС. В вермахте никогда не имел бы морального права совершить этот жест. И не совершил бы его. Только человек с такой судьбой смог спасти репутацию немца. Вы прекрасно знаете, мы с вами прекрасно понимаем, какие эмоции даже мы оба испытываем, когда видим эту фотографию. Это момент, который примирил нас с немецким народом. Один человек смог совершить то, что, может быть, вообще было недостижимо. Для меня это выдающийся момент моего внутреннего, как бы это сказать, не то, чтобы я получил какую-то сатисфакцию. Я, по крайней мере, могу ездить в Германию и спокойно ходить по ее улицам без чувства страха. Ну, внутреннего страха я имею в виду. И так миллионы людей, нас, людей, у которых бабушки и дедушки, и прадедушки, убиты и сожжены. А если кто-то думает, что потакая всему этому, он сможет совершить такой жест, он ошибается. Я поэтому всегда считал, что и восприятие Крыма Навальным, и восприятие, кстати, Крыма...
Ну да, так это тоже источник имеет. Алексей Навальный, он... Конечно же, нахер ему Крым не сдался. И, конечно же, он считал Украину в границе 91-го. Но он не мог слишком откровенно это сказать.
Да, потому что считал, что он растеряет непонятно что.
Да.
А моральный авторитет – это то... Ты говоришь, он не один такой был. Вы же помните, что также был осторожен Боря Немцов.
Да. Он дрейфовал, он потом жестче.
Мои теплые человеческие чувства к нему от этого не меняются, но тем не менее я это помню. А я всегда считал, что моральная позиция это для меня это Андрей Дмитриевич Сахаров. Это моральная позиция. Это, кстати говоря, это четко то, что занял Гарри Каспаров в 2014 году. Без всяких полутонов. Валерия Ильинична, Новодворская, у меня с ней было много разногласий вкусовых, скажем так. Политически. Но она всегда занимала безошибочную моральную позицию. По-другому, если ты не будешь занимать безошибочную моральную позицию осуждения того гадкого состояния, в котором находится твой народ, ты никогда его не спасешь. И не возглавишь.
Да, это тоже, кстати. Почему? Потому что моральная позиция дает силу заставлять, принуждать тех, кто с этим не согласен, это с моей точки зрения, я ее не навязываю, как раз в народе принимать ее, потому что сила, она дается через моральное право. Вот я однозначен, я не пытаюсь с тобой, народ, заигрывать, я тебя заставляю быть моральным, потому что истина выше Родины. Мы это много раз повторяем, потому что не может быть. Иначе немцы тогда должны были рассуждать, что, ну что ж, несмотря ни на что, все равно Рейх, значит, он должен быть прав, потому что это наш Рейх.
Да? Ну и так далее. Мы рассуждали после войны, они десятилетиями
рассуждали. Потом их денацификация же, она же, знаете, башку-то скручивала. Мало ли что, это не нравится тебе. Могли, знаете, дать так, что было больно. И в отдельных местах водили.
Да, но показывали, изменили ситуацию не денацификация в результате, а изменила денацификацию время и именно моральный пример таких людей, как Вилли Брандт. И в конце концов есть еще понятие исторической правоты, понимаете? Герцен воспринимался как городской сумасшедший всей этой вот этой московской и питерской интеллигенции, бегавшей к генералу Муравьеву, который поддерживал поляк. Но, тем не менее, если мы имеем какие-то, так сказать, сантименты к русской демократической мысли, то они связаны именно с поведением Герцена. Да. А не кого-либо из тех, кто пытался нравиться русскому народу в тот момент, когда русский народ пылал праведным гневом в свое, так сказать, желание всех этих, так сказать, восставших полячишек, так сказать, под нож. И поэтому стихотворение Пушкина про славян между собой – это глупость, если не подлость. А тексты Герцена в колоколе – это подвиг. Вот и все. Чтобы мы там не думали про культурную величину этих людей.
Угу. Ну, там было и Думу, он там еще это подводил только. Так, у нас 40, почти 5000 смотрит, у нас еще есть буквально 5 минуток. Я, ведь это важный такой разговор, поэтому мы пытаемся сейчас каким-то образом понять вот этот...
Я просто хочу подчеркнуть, что я же смотрю на это глазами человека, который всегда наблюдал Россию со стороны. Хотя и старался какими-то своими текстами повлиять на общее состояние русского общества без особой претензии на то, что я являюсь участником этого процесса. Я считал, что участниками процесса должны быть другие люди. И поэтому, безусловно, когда я сравнивал свои возможности влияния на это общество со стороны в России, допустим, связывал свои возможности влияния в собственной стране, мне всегда было очень горько от этих возможностей в России. Я понимал, что я не могу, понимаете, в той шахматной партии тяжелой, которую мы ведем здесь, с ракетами, беспилотниками, проблемами с идентичностью огромной части населения и прочее, прочее, у нас есть шансы не то чтобы выиграть, а построить нормальную страну. А в России изначально таких шансов, к сожалению, не было, и это было понятно. Особенности там после 93-го года, условно говоря, когда стало ясно, что мы просто свидетели гражданской войны, которую выигрывают чекисты. И, кстати говоря, вот тоже завершенная гражданская война всегда означает начало и усмирение окраин, с чем мы и сталкиваемся сегодня. Но правда состоит в том, конечно, что сам Алексей Навальный, наверное, считал внутренне, что вот этот его пример, он должен как-то изменить Россию.
Да,
мы же с вами прекрасно понимаем, что пройдет еще несколько дней, и об этой страшной ситуации и забудут, как будто ее и не было. Подавляющее большинство людей ее не заметило, а те, кто заметил, ничего не может сделать. И надо сказать, что власть российская больше боится своих страхов, своих собственных страхов, чем самого русского народа. Угу. И так, кстати, тоже всегда было.
Ну, смотрите, Виталий, вот давайте сейчас от этой мысли не уйдем. Вот это возвращение Навального 17 января 2021 года, после отравления, после... Я с ним тоже беседовал на эту тему, мы переписывались, так сказать, и я говорил, что как бы я вот услышал, Алексей, ну, как-то это, мягко говоря, да? Хотя многие, не то, что там я-то ладно, там, я думаю, что его отговаривала и жена, я уверен, и, возможно, там Волков отговаривал, и там и Певчих. Я так думаю, я не знаю. Вот. Но думаю, что очень многие люди отговаривали и говорили, что не следует этого делать. Вот меня тут в Германии охраняет берлинская полиция. У меня в один из приездов был руководитель охраны от Берлина, да, человек, который охранял Навального. Человек, который, когда вот он в Шарите был и потом по Германии ездил, он был руководителем его, ну, оперативник, естественно. И он говорил, что даже я ему говорил, не надо этого делать. Не надо, не уезжай, что ты делаешь? Охранник, который, ну, сочувствовал, он нравился ему Навальный и так далее. Вот. А я к тому, что это было общим местом. И Навальный все-таки вернулся. И смотрите, как разделилось. Ну, в Украине не любят Навального. Понятно, бутерброд, все остальное. И часто трактуют это, ну, это глупость. Или вот он хотел так, значит, внимание привлечь, чтобы народ как-то среагировал, чтобы его опять отбили, чтобы он себе легальную площадку сохранил внутри России. А это было невозможно. А я знаю, что он поехал просто потому, что это были его убеждения. Он действительно в это верил во все. Ну, он мог думать, что народ там выйдет, еще что-то, да, но он действительно так вот был убежден, что он российский
политик. Я в этом не сомневаюсь, но да. я всегда считал, что у него иррациональная картина реальности.
Иррациональная?
Да, которая не совпадала с той реальностью, что он не понимал страну, в которой он живет. И я, кстати, во многом это связывал. Я видел вообще в этом, если хотите. Это вообще большая проблема не русского человека, пытающегося делать карьеру в русской политической жизни.
Вот человек, потому что Навальный был в Украине.
Нет, ну, да, он был в Украине.
У него отец в Украине.
с неким романтическим представлением о народе, попадает совершенно в другую, если хотите, национально-общественную среду. И при этом уверен, что это такая же среда. Вот, ну, такая, вот она такая, какая она у него в голове. И это, конечно, очень часто видно. Да, кстати, Георгий Гапон, если вы помните, тоже был украинец, он же не был русским. Да, это же тоже был украинец. Да. Это очень часто бывает с украинцами, которые пытаются заниматься русской политикой. Они думают, что они в том же самом месте, в то же самое время. А совсем другое место. Совсем другой народ, совсем другое общество. И поэтому это в какой-то мере романтическое представление о людях, оно, конечно, может привести к эшафоту. Ну или к кровавому воскресенью. Не люди, которые рядом с тобой, а люди, которые напротив тебя. Ведь это же противостояние, так сказать, царскому дворцу. И ты даже не представляешь себе, до каких глубин подлости и может дойти этот дворец вместе с теми, кто его поддерживает. Просто не понимаешь себе, хотя, в принципе, после того, как тебя травят, можешь уже представить, да? Поэтому да, мы вполне можем это допустить. Что, ну, разве, слушайте, ровно та же самая история была с умным голосованием, о котором я неоднократно говорил. Я никогда не понимал, почему нужно призывать голосовать за представителей политических сил, которые просто не представители Единой России, хотя это то же самое. Тот же бутерброд, только намазан другим маслом. Изготовлен в той же самой булочной кремлевской. Но ведь такая же идея была, ее защищали. Те, кто против нее выступал, всегда там называли какими-то политическими этими маргиналами и отщепенцами. Я тоже считаю, что это просто непонимание. Я не собираюсь, кстати, предъявлять претензии, потому что мы вообще живем с вами во время, когда политикой стараются заниматься люди, очень часто молодые, активные, уверенные, что они смогут добиться результата. Вот он прекрасный пример, Владимир Зеленский. Но не совершенно не понимающие предмета разговора. А когда они по ходу своих занятий начинают этот предмет понимать или вообще видеть, в какую реку они вошли, уже все, это уже не река, это оказывается, что это не река, а огонь вообще, понимаете? С одной и с другой стороны все пылает. Они входят в пожар, думая, что это вода. И это судьба Навального, и это судьба Зеленского.
Ну да. Ну что же, на этой далеко не особенно оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Мы были в нем почти 53 минуты, и 46 тысяч нас смотрят прямо сейчас в прямом эфире. 15,5 тысяч поставили свои лайки. Мы благодарим, что вы потратили 22 февраля на эфир с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подпишитесь на канал Фейгин Лайв, заодно и проверьте, вдруг ваша подписка слетела, потому что это сейчас непростая история, с этим совсем мы продолжаем бороться и разбираться. Ну и, конечно, канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по имени Виталий Портников, вы можете пройти, подписаться, смотреть эфиры там. Виталий, спасибо вам огромное, что спасибо, нашли время прийти к нам. Приходите еще. Ну и последнее буквально объявление. Я напоминаю, что 24-го, через день практически, у меня, я уже в Берлине, будет выступление в зале «Урания». Это в центре Берлина. Вместе с Аленой Курбановой мы будем, значит, выступать там. И около уже 650 или 660 билетов, я боюсь соврать, продано. Остается там еще какое-то количество. Если найдете возможность, в описании к этому видео будет ссылка на билетные кассы контрамарка ДЕ, где вы можете пройти и купить билеты, прийти на это мероприятие. Там заодно все, вот это, кстати, обсудим в офлайне. Виталий, благодарю еще раз и всем пока.
Удачи.